новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это программа «Поток», радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. В течение часа будем обсуждать главные события этого дня и вот заголовки. Несмотря на заявление о перемирии в Нагорном Карабахе, продолжаются столкновения. В Москве горело здание Министерства обороны. Сегодня в центре города прошел митинг дальнобойщиков. Религиозный скандал в Калмыкии произошел. Там против борца из Дагестана возбудили уголовное дело за осквернение буддийского храма. В администрации Самарской области прошли обыски в связи с махинациями при подготовке к чемпионату мира по футболу. Допинговый скандал в Великобритании. На этот раз врач рассказал о снабжении запрещенными препаратами футболистов английской премьер-лиги. И на предстоящей неделе в Москве ожидается до 22 градусов тепла.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Поток. Успеем сказать главное.
Ну, а 356-й сообщает, что крупное ДТП на Щелковском шоссе МКАД. Ну, видимо, на съезде с МКАД на Щелковское шоссе. Где-то в том районе, видимо, движение будет затруднено. Начиная, Министерство обороны Азербайджана заявило, что в одностороннем порядке прекращает боевые операции в Нагорном Карабахе. Цитирую, взяв за основу миролюбие и призывы международных организаций, Азербайджан принял решение остановить в одностороннем порядке ответные военные операции и будет укреплять освобожденные накануне территории, заявил руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дергахлы. В свою очередь, власти Армении и Нагорного Карабаха назвали заявление Баку информационной ловушкой и сообщили, что военные столкновения там продолжаются. Нагорно-Карабахская непризнанная республика обвинила Азербайджан в обстреле одного из городов. Вооруженные силы Азербайджана обстреливают город Мартакерт в Нагорном Карабахе, заявили в Минобороны непризнанной республики. С нами на связи политолог, руководитель информационно-новостного ресурса в Армении «Таймзэм» Грант Мелик Шахназарян. Грант, здравствуйте.
Здравствуйте.
Последняя информация, какая у вас есть по ситуации в Нагорном Карабахе?
От Министерства обороны Нагорно-Карабахской республики заявило о последних развитиях. Согласно официальным данным, в настоящее время бои происходят в основном в северо-восточном и юго-восточном направлениях передовой. Подразделения армии обороны в Талышском направлении причинили противнику большие потери, как сообщается, и сообщается, что азербайджанская сторона потеряла 14 танков и свыше 5 единиц другой бронетехники за последние 2 дня.
Обстрелы продолжаются или нет? Есть какое-то затишье?
Нет, затишья, к сожалению, нет. Сегодня днем азербайджанская сторона распространила информацию о том, что в одностороннем порядке они приостанавливают военные действия. Но действительно, вот именно в это время ужесточились обстрелы именно по мирным населенным пунктам Нагорно-Карабахской республики. В частности, обстреливается город Мартакерт и расположение недалеко села
Грант, может быть, вы внесете ясность? Я вам приведу цитату из заявления руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана. Он говорит, что остановленные в одностороннем порядке военные операции будут укреплять освобожденные накануне территории. Вот эта фраза «освобожденные накануне территории», что это такое? То есть какие-то территории были отбиты, откуда-то ушли карабахские военные или что? О чем речь?
Да, в ходе ночного наступления с 1 апреля на 2, в ходе ночных наступлений азербайджанские военнослужащие заняли некоторые высотки, именно на юго-западе и на северо-западе границы, которые, по сообщению армии обороны НКР, уже отбиты, и вооруженные силы Арцаха восстановили господствующее положение в этих высотках. Uh-huh. Кроме того, недавно в сети появились кадры азербайджанских спецназовцев, которые были убиты во время вот этих операций контратаки армянской стороны, которые остались вот именно на этих высотах, где планировались укрепиться азербайджанские вооруженные силы.
Грант, а позиция Армении сейчас какова?
В настоящее время Армения заявила, что готова предоставить полную военную помощь Нагорно-Карабахской республике. В настоящее время Министерство обороны Армении и Министерство иностранных дел Армении проводят консультации с различными международными организациями, союзническими организациями и так далее. И, в принципе, идет оценка ситуации на границе Азербайджана с Республикой Арцах.
Вот, Грант, как в Армении видят то, что происходит? Это локальные, но активные перестрелки или это какая-то подготовка к крупным боевым действиям?
Я думаю, что это была попытка возобновить полномасштабную войну против Нагорно-Карабахской республики. Это была попытка блицкрига, которая провалилась, и в настоящее время азербайджанская сторона фактически вынуждена уже искать пути, как бы выйти из этой ситуации достойно. Хотят представить, будто имели довольно большие военные успехи.
Спасибо. Спасибо большое. Это Грант Мелик Шахназарян был с нами на связи, политолог, руководитель информационно-новостного ресурса в Армении Times.m. А еще Азербайджан отозвался на призыв сопредседателей ОБСЕ о прекращении огня. Так, цитата. «Это событие – результат провокационных действий Армении. Они таким образом пытаются свести на нет усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по достижению мира и делают это не первый раз», – сказал помощник президента Алиева. Азербайджан за мирное урегулирование карабахской проблемы в рамках международного права. Армения же не считается ни с международным правом, ни призывами сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил Гасанов. Что касается заявлений Еревана, то поступают пока заявления от Минобороны преимущественно. Есть единственное то, что мы видим на лентах информационных агентств, это Ереван выразил недоумение в связи с рядом положений в заявлении МИДа Беларуси о ситуации в зоне карабахского конфликта, распространенном в минувшую субботу. Тогда МИД Беларуси выразил глубокую обеспокоенность возобновлением активных боевых действий с применением тяжелых видов вооружений в районе Нагорного Карабаха. Ну а в Госдуме тем временем считают, что Россия для урегулирования конфликта должна надавить на Азербайджан. Вот что сказал член фракции ЛДПР, представитель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Илья Дроздов. С ним побеседовал Илья Пинскер.
Безусловно, Россия не может и должна сейчас повлиять на обе стороны конфликта. Что касается конфликтующих сторон, с Арменией мы союзники по ОДКБ. Поскольку Азербайджан в ОДКБ не входит, то в случае прямого столкновения, подчеркиваю, прямого столкновения Азербайджана и Армении, мы должны будем союзников поддерживать. Нагорный Карабах не является ни членом ОДКБ, да, ни признанным субъектом. Конфликт явно начала не Армения, он ей просто сейчас не нужен. Они там свои позиции давным-давно захватили, в этом подвешенном состоянии много лет пребывают. Поэтому, я думаю, мы перво-наперво должны повлиять на Азербайджан. Не исключаю, что они тоже не самостоятельно здесь принимали решения, скорее всего, была обещана какая-то поддержка. Мы видим, да, что Эрдоган их открыто поддержал. И Алиев недавно в Америке встречался с руководством, с госсекретарем США. Поэтому вопросы, конечно, есть. Россия сейчас должна максимально возможно надавить на Азербайджан. Конфликт явно начала эта республика. Ну и пытаться наших союзников тоже сдерживать. То есть оптимально восстановить статус-кво, который был 3 дня назад. И, в общем-то, те соглашения в рамках Минского процесса, которые есть, продолжать спокойно в этих рамках работать.
С Азербайджаном какие у нас рычаги, в каком порядке действует Россия?
Во-первых, прежде всего, это экономика. Мы же прекрасно понимаем, да, что у нас колоссальная здесь азербайджанская диаспора. Я думаю, прежде всего, надо через них и работать. Потому что, давайте говорить просто прямо и откровенно, если завтра Россия вдруг приняла бы решение о том, что все наши партнеры, друзья, коллеги, сограждане по бывшему Советскому Союзу из этой солнечной республики должны вернуться на родину, то там просто наступит мгновенный коллапс и катастрофа. Насколько я знаю, у нас тут пара-тройка миллионов, да, есть сограждан, так сказать, да, по бывшему СССР. Это жесткий метод. Я понимаю, что сейчас там меня во многом винят, но в данном случае Россия, прежде всего, должна преследовать свои интересы. Интерес России в данной ситуации в том, чтобы у нас в Южном Подбрюшье, а давайте говорить откровенно, да, весь Кавказ является безусловной зоной интересов России, чтобы там не было сейчас очередной горячей точки. Конечно, самое оптимальное, чтобы везде был мир, вот, и не было никаких конфликтов, да, но лучше замороженный конфликт, чем переходящий в горячую фазу.
Это Илья Дроздов, член фракции ЛДПР и представитель Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Еще из заявлений, которые сегодня делали представители Азербайджана, например, президент Алиев поручил оказать материальную помощь семьям погибших в Карабахском регионе. Минобороны Азербайджана заявляет, что Ереван начал обстрел сел у линии соприкосновения. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана. Ну а еще Нагорно-Карабахская республика сама обвинила Азербайджан в обстреле города Мартакерт. С нами сейчас на связи эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, а вот то, что сейчас происходит, это предпосылки к большой войне или нет, как вы думаете?
Это сигнал, что большая война, наверное, неизбежна, если Минский процесс не будет изменен.
А как он может быть изменен?
Смотрите, основной причиной, основной проблемой в Минском процессе является то, что стороны просто вот их сажают за стол переговоров, да, но условия таковы, что ни одна сторона, ни другая сторона не хочет идти на некий компромисс, достаточно глубокий для заключения конфликта. Понимаете, при этом, опять же, ни одна сторона, ни другая сторона не хотят выполнять резолюцию ООН. Понимаете, резолюция ООН четко говорит о том, что их 4 резолюции, что азербайджанцы должны, так сказать, принять на себя гарантии невозобновления боевых действий, нерешения вопроса силы армии, они должны вывести свои войска из Нагорного Карабаха, после этого стороны должны, так сказать, приступить к мирному решению, так сказать, нахождению компромисса. Вот ни одно условие не выполнено, ни другое, понимаете, но главное то, что вот ни у Азербайджана, ни у Армении нет мотивов, да, нет для решения этих вопросов, да, потому что, так сказать, нет давление на них, да, посмотрите на ситуацию в Украине, да, ведь там Запад давит на Киев, а Россия давит на Донецк. В этих условиях стороны вынуждены сближать свои позиции. Тоже идет сложно, да, но в Карабахе за 20 лет это вообще никуда не идет, понимаете? И в результате получается ситуация, когда тот же Азербайджан совершенно недоволен, да, потому что он вообще поставлен в дурацкую ситуацию, да, международное, так сказать, право говорит ему, и общественность говорит ему, и он говорит ему, что Азербайджан, мы считаем Карабах твоей территорией, но ты не имеешь права решать вопрос военными средствами. Только мирными не получается.
Ну, понимаете? Хорошо, а тогда кто, вот кто-то на кого-то должен давить, потому что, судя по экспертным каким-то оценкам, которые мы видим на лентах информационных агентств, например, люди высказывают опасения, что, например, Россия и Турция так или иначе могут быть вовлечены в этот процесс.
Смотрите, теоретически нельзя этого исключать. И это опасно. Это действительно опасно. Потому что, вот опять же, если не решать этот вопрос, если дальше его еще заводить в тупик, тогда, да, действительно, Россия и Турция могут оказаться вовлечены в этот конфликт. Знаете, давить должно международное сообщество, понимаете? Россия, как ближайший союзник Еревана, должна давить на Ереван, понимаете? Это, наверное, Турция или Запад давить на Азербайджан и так далее. Но главное, да, вот сами стороны, вот само мировое сообщество, я вот так говорю, это разрыв, расплывчатый такой термин, но тем не менее, да, ведущие какие-то страны мира, они должны прийти к одному мнению какому-то, да, по поводу будущего Нагорного Карабаха. Вот. А они не пришли.
Хорошо, а каким, понимаете, может быть это будущее Нагорного Карабаха? Вот Азербайджан говорит, это оккупированная территория. У Еревана есть статус КВО. Дальше что?
Да, и Азербайджан говорит, что это моя территория, и Ереван говорит, что это моя территория.
Об этом речь,
но
да.
Это стандартная ситуация. В международных отношениях это, в принципе, стандартная ситуация, да? Вот, но я вот сейчас вижу, что на самом деле вот единственным возможным вариантом это будет просто деление Карабаха. Просто вот тебе половину и мне половину, условно говоря, да? Вот, сложно, вот сейчас сложно выдать какое-то вот абсолютно четкое решение, потому что, поверьте, вот за 20 лет перебрали все, что возможно. Все, что возможно. Любые, даже самые фантастические варианты перебрали, и либо это не устраивает Азербайджан, либо не устраивает Армению. Знаете, и стороны не готовы идти ни на какой иной компромисс. А каждый говорит, это мое. Все.
А сам Карабах может здесь как-то выступить? Ну, если будет, например, такое, если допустить, что будет такое предложение, давайте мы поделим, чтобы никому не было обидно.
Вот смотрите еще раз, сам Карабах это кто? Вот это кто сам Карабах? Земля, да, земля не может, могут только люди.
Люди, да.
Правильно, но люди, там половину населения изгнано, да, половина населения осталась. Вот так половина населения армянской, которая осталась, конечно, она скажет, что мы в 100% варианте, там мононациональное население. И говорят, ну в 100% варианте хотим, так сказать, быть Арменией, да, или независимой. Угу. И точно так же азербайджанская сторона скажет, мы в 100% варианте хотим быть в Азербайджане.
Спасибо.
100%.
Да, мы поняли вас. Спасибо, Андрей Александрович. Да. Андрей Епифанцев был с нами на связи, руководитель аналитического бюро Alte Cetera и эксперт по Кавказу.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В центре Москвы сегодня горело здание Министерства обороны, и последние сведения, которые у нас есть, то, что пожар в здании Минобороны на Знаменке в центре Москвы потушен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Он говорит, что пожар в старом корпусе Минобороны полностью потушен. В настоящее время пожарными расчетами осуществляется проливка внутренних межэтажных перекрытий. Что было сегодня? В одном из находящихся на ремонте технологических помещений административного корпуса ведомства произошло задымление. Позднее огонь с третьего этажа по пустотам перешел на внутренние перекрытия на четвертом и пятом этажах, потом перекинулся на крышу. Пожару был присвоен наивысший уровень сложности. Движение в районе Знаменки, насколько мы понимаем, даже сейчас перекрыто. Там работают десятки пожарных расчетов, и даже были сообщения, что крыша обвалилась. С нами сейчас на связи Владимир Калиниченко, он почетный адвокат России, бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР. Владимир Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Иванович, с вашей точки зрения, что могло стать причиной?
Вы знаете, точка зрения вещь неблагодарная, потому что причины могут быть самые разные. Но чисто по-человечески, профессионально, у меня всегда при таких пожарах возникают нехорошие ассоциации. Потому что, конечно, при большом пожаре можно сколько угодно говорить, что специалисты определят причину возгорания. Вообще, я очень сомневаюсь. Любой человек представляет, что такое большой пожар и как он гасится. Но вы знаете, вот с момента того, когда у нас возникли события на Украине, ну, в Прибалтике, особенно на Украине, или, например, в бывшей Средней Азии, нашей союзной республике, у меня всегда очень тревожное ощущение того, что какие-то нехорошие вещи перекидываются на нашу территорию. А это могут быть и такие пожары, и аварии, и так далее. Поэтому я чисто по-человечески, чисто гражданский, нахожусь в постоянном ожидании каких-то неприятностей. И когда происходит такой пожар, у меня, конечно, невольно возникают какие-то ассоциации. Я думаю, что при любом моменте здесь будет возбуждено уголовное дело. Вот. По признакам какого преступления? Ну, если будет основание, умышленное уничтожение имущества. Вот. Если нет, раньше было по факту, сейчас таких преступлений нет, то все равно возбуждать его надо, надо проводить расследование. Даст ли оно какой-то результат? Ну, маловероятно.
Почему? Почему маловероятно? Это же, ну, это стратегический объект, естественно, и поэтому там наверняка будут работать самые лучшие следователи и прочие криминалисты, если их тоже будут привлекать,
например. Вы знаете, я хочу напомнить 80-е годы, когда был первый заместитель начальника отдела оперативного реагирования. Это отдел, который занимался горячими точками. Так вот, поймите, с Алма-Аты 86-го года и в последующие Сумгаит и все остальное, Фергана, у нас следователей и оперативных работников не хватало гасить вот эти возникшие пожары. Это тоже, ну, возникший пожар, это образно было по тем массовым беспорядкам. Сегодня вот этот пожар, у нас столько сегодня ЧП, у нас столько сегодня серьезных преступлений, что, простите меня, я очень сомневаюсь, что для их расследования хватит следователь высокой квалификации. Тем более, что сегодня проблема квалификации работников в медицине, и в здравоохранении, на где угодно, в том числе и в оперативных службах, и в следствии, она оставляет желать лучшего. Не потому, что там нет хороших работников. Есть прекрасные люди, хорошие специалисты. Но в целом это все
хромает. А здесь какие-то сложности в расследовании самом могут быть?
А какое здесь расследование? Смотрите, ну, чисто практически. Это, во-первых, нужно производить допросы, ну, сначала опросы, потом допросы всех работников, которые работали в этом здании, которых эвакуировали, которых нет. Но кто-то были очевидцами. Возможно, где-то появится сразу какая-то зацепка, появится какое-то реальное подозрение. В жизни все бывает. Но, как правило, вот при таких масштабных пожарах что-то я не припомню на своей памяти и следственной адвокатской, чтобы несли люди надлежащее наказание и были установлены настоящие виновники этой трагедии.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Иванович. Владимир Калиниченко был с нами на связи, почетный адвокат России, бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР. Сегодня горело здание Минобороны на Знаменке. Сейчас, насколько мы понимаем, здание, пожар полностью потушен, но пока информации о том, будет ли какое-то дело возбуждено или еще что-то, пока такой информации нет. Как только по поступит, сразу же дадим знать.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
356-й сообщает еще об одном пожаре. Щелковское шоссе, 500 метров в область. Пожар, шоссе перекрыто пожарными машинами. 500 метров в область, я так понимаю, что это после МКАД, видимо. А еще в центре Москвы сегодня прошел митинг дальнобойщиков на площади Яузские ворота. Прошла согласованная с властями акция. А дальнобойщики выступали против введения системы «Платон». На акции находился корреспондент издания «Мослента» Филипп Киреев. Вот его репортаж.
Около 200 человек было на площади, организаторы отдали 250. То есть, ну, не больше 300, я думаю, точно, учитывая, что было довольно много прессы. Что касается дальнобойщиков, откуда они? Там были совершенно разные регионы. Была Тула, был Екатеринбург, Волгоград, по-моему, был Санкт-Петербург. То есть, насколько я понимаю, люди приехали из различных вообще регионов, представляли различные регионы, по крайней мере. Сегодня на митинге видел людей, которых я видел в Химках зимой. Дальнобойщиков именно. Помимо дальнобойщиков, там были активисты различных политических партий и движений, партия «Прогресс» Навального, «Парнас», «Яблоко», «Родфронт». И эти активисты, в общем-то, заметную часть участников составили. Их, может быть, половина была. Было довольно много, но митинг, насколько я знаю, заявлялся, что дальнобойщики при поддержке различных политических объединений. Вот. И они таким образом, видимо, поддержали участников митинга, политические активисты, я имею в виду. Со сцены ругали Путина, ругали нынешнюю власть, ругали правительство, ругали Рутенберга, которого называют другом Путина. Как они относятся к политическим этим движениям? Я думаю, они сейчас союзники. Дальнобойщики и Парнас, дальнобойщики ФБК, дальнобойщики Яблоко, они сейчас, мне кажется, союзники. И более того, ФБК, фонд борьбы с коррупцией, КФБК помогает дальнобойщикам в судах сейчас довольно активно.
Это Филипп Киреев, корреспондент издания «Мослента». И о протесте дальнобойщиков мы поговорили с политологом, доцентом Института общественных наук РАНХИКС Екатериной Шульман. Это фрагмент «Пиджаков».
Это политический протест нового типа. Очень интересная вещь. Что это такое? Вы, может быть, слышали многочисленные разговоры о том, что вот был политический протест в 2011-2012 году, да, на Болотной. А сейчас нет никакого политического протеста, а вот есть только вот такие вот акции социально-экономического характера. Так вот, тут я могу сказать, так сказать, с точки зрения своей политической науки, что это чрезвычайно узкий, упрощенный взгляд, который под политическими требованиями подразумевает в основном кадровые. То есть поменять одного человека на другого. Я могу сказать, что политическими требованиями на самом-то деле является требование о политическом участии, об учете своих интересов. Против чего протестуют все эти люди? И почему именно протест дальнобойщиков присоединяет к себе или также упоминает протесты по вот это вот самые горячие темы 2016 года и ближайших годов? Городской протест против застройщиков, против сносов, против вырубок. Валютная ипотека. Вот такого рода вещи, как дальнобойщики, то есть несправедливые поборы. Против сборов на капремонт. Тема ЖКХ в этом смысле очень горячая, очень такая протестно-генерирующая. И каждый раз это недовольство тем, что от людей чего-то требуют, а с ними при этом не посоветовались. Тарифы подняли, нас не спросили.
А как это должно выглядеть, что вот тарифы поднимают, конечно, все будут против.
Для этого есть прекрасный, выработанный цивилизованным человечеством механизм. Называется парламент. Куда избираются депутаты? Они принимают законы, то есть к ним приходит исполнительная власть своей инициативой. Это же инициатива-то исполнительной власти, правильно она говорит? Хотим мы ввести вот сборы вот такие, хотим разрешить вот этой компании устанавливать свои машинки на всех, значит, этих вот дальнобойных машинах, чтобы она считала, сколько денег они должны платить. А после этого депутаты, которые избраны населением, то есть которым в следующий избирательный цикл опять идти к этим же людям и пытаться снискать их доброе мнение, чтобы возобновить свой мандат, они начинают думать, одобрит ли мой избиратель вот эту вот замечательную меру? Или, может, не надо этого ничего делать? Или снизит сумму в 100
они
раз?
Они же скажут, вы хотите ездить по хорошим дорогам?
Одни
платите,
скажут,
пожалуйста.
Хотите ли вы ездить по хорошим дорогам? Так. Другие скажут, нет, не надо нам это делать так, а надо делать иначе. Третьи скажут, нет, наоборот, давайте отдавать Ротенбергам. И дальше между ними возникнет оживленная парламентская дискуссия, в результате которой, во-первых, обсуждение это будет гласным, во-вторых, оно будет долгим, и, в-третьих, принятое решение будет результатом максимально возможного консенсуса. Именно для этого все страны, которые хоть как-то живут прилично, заводят у себя парламенты. Значит, если вы вместо этого имеете парламент, в котором депутаты не избраны, а фактически назначены, женщины, то естественно, что они голосуют без вопросов за все, что вы им там принесете. Дальнобойщики чем хороши в качестве акторов протеста? Значит, во-первых, они мобильны, они ездят на, соответственно, транспортных средствах. Во-вторых, они связаны между собой, они общаются друг с другом по рациям. А в-третьих, это сеть, которая объединяет множество регионов. Значит, опять же, рация — это в чем прелесть? Это не Facebook, его не отключишь. Соответственно, они могут быстро мобилизовываться и приезжать в некую одну точку. Кроме того, их требования таковы, которые вызывают сочувствие в широких народных массах. Да, вот люди работают, крутят баранку, кормят свои семьи, а им вдруг говорят: а давай-ка ты плати, дорогой, в 100 раз больше. Неизвестно за что. А за что? А вот у Ротенбергов не хватает денег.
Это Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХИКС. После информационного выпуска продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, мы продолжаем. В Элисте, в столице Калмыкии, произошел конфликт между местными жителями и приезжими борцами из Дагестана. Одного из членов делегации, приехавшей на региональный турнир по вольной борьбе, заставили на коленях извиняться за осквернение статуи Будды в городском храме. Турнир отменили, улаживать ситуацию срочно приехал глава правительства Дагестана. А что сообщают СМИ? Гости из Дагестана, которые приехали на турнир по борьбе, устроили экскурсию по Элисте. Трансляцию, которую вели с помощью перископа, спортсмены нелестно отзывались о памятниках архитектуры с религиозным значением. Один из них справил нужду в храме и ударил в нос статуи Будды. После этого жители Элисты приехали в гостиницу, где остановились спортсмены. Борца Саида Османова вытащили на улицу, поставили на колени и заставили публично извиняться. Вот что сказал пресс-секретарь Министерства физической культуры и спорта Дагестана Гаджимурат Ахмедов.
Данный факт имеет место быть. Не хочется, чтобы данный инцидент сравнивали с религиозной подоплекой, с национальной подоплекой. Была беседа с этим парнем, он стоит в зоне. Как он говорит, так это вообще не имел никакого представления, что, как. К ним уже приняты дисциплинарные меры. Тренер уволен. До возвращения с Калмыкии Министерством спорта будет проведено расширенное заседание коллегии, на котором будет обсуждаться именно вот такие моменты, чтобы не было никаких инцидентов подобного рода. Тренер там пока, честно говоря, маленькая непонятка идет. Там есть выступающий тренер, есть тренер, который отводит. Разбирательство будет, в принципе, со всей командой, которая туда поехала. Нет такого, чтобы именно одного его будут делать. Скажем, мужчине, по возвращению домой есть четкое поручение глав Республики Дагестан разобрать этот момент до мельчайших подробностей. И все те, кто имеет какое-либо отношение к этому инциденту, они понесут строгое наказание.
Это Гаджимурат Ахмедов, пресс-секретарь Министерства физической культуры и спорта Дагестана. О серьезности произошедшего свидетельствует то, что турнир по вольной борьбе в итоге отменили, а накануне в Элисту срочно прибыл глава правительства Дагестана Абдусамат Гамидов. Он принес извинения народу Калмыкии за акт вандализма, совершенный дагестанцем. Ну, а вот что сказал глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. Сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания». Запись предоставлена телеканалом «Вести Калмыкия».
Моральные, духовные уроды, совершающие подобные противоправные действия, не имеют национальности. Наша общая, главная, совместная задача всех жителей республики – не дать никому и повода усомниться в существовании многовековых традиций дружбы, добрососедства, братства, живших и живущих в нашей многоконфессиональной, многонациональной республике.
Это Алексей Орлов, глава Республики Калмыкия, прокомментировал вот этот скандал, вот этот инцидент в Элисте. А еще, что касается этого конфликта, то была выложена в сеть запись, как мы уже говорили, что борцы транслировали все, что они делали через перископ, но потом к ним приехали в гостиницу жители Элисты, и там произошел этот конфликт и разборки. Роман Силантьев с нами на связи, член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман Анатольевич, вот то, что произошло, вот эта стычка, она какая-то разовая, она какая-то внезапная или нет?
Ну, вообще, калмыки с уроженцами Северного Кавказа неоднократно сталкивались, а поскольку они народ тоже горячий, это обычно кончалось в их пользу, как и в этом случае, я замечу. Но чтобы именно Будду так оскверняли, такое на моей памяти первый раз, и я считаю, что человеку очень повезло, который это сделал, что он выжил после этой истории.
Угу. А почему, с вашей точки зрения, как такое вообще стало возможным?
Ну, напились, пошли дебоширить, бывает такое.
напились, пошли дебоширить. А с вашей точки зрения, тот факт, что тут же туда приехал представитель, например, правительства Дагестана, говорит о чем? В Дагестане будут какие-то меры принимать в связи с этим?
Ну, поинтересуются, что, может, человек не только алкоголик, но еще и ваххабит. Ваххабиты у нас к статуям Будды относятся как талибан, как мы знаем, да, то есть специфически они их уничтожают по мере возможности. Вдруг у нас выяснится, что в сборе борцов сторонники ИГИЛа оказались. Это совсем неприятно. Ну и плюс, как я понимаю, народ жаждал крови, и вот приезд высокопоставленного представителя Дагестана как-то позволил обойтись без человеческих жертв. Угу. Вот в том же Таиланде это бы обязательно бы кончилось большой кровью таких штук. Так что угу. У нас все очень цивилизованная и страна с высоким уровнем правосознания.
Роман Анатольевич, а какая перспектива вот у этого уголовного дела, нарушение права на свободу совести и вероисповедания?
Я думаю, товарищи посадят, правильно сделают. Это, в общем-то, одно из наихудших преступлений, которое можно совершить вот по этой линии.
Если, как вы считаете, уголовное дело будет доведено до конца, этому способствует общественный резонанс или что? Или это будет, ну, способом просто еще и утихомирить, чтобы конфликт дальше не раздувался?
Ну, способом утихомирить и профилактировать подобные правонарушения. Делать так не надо. Ведь закон-то для чего приняли? Uh-huh. Как мы видим, подобного рода преступления способны привести к большим человеческим жертвам, к массовому смертоубийству. Сейчас чудом этих жертв не получилось. Поэтому, так сказать, такие вещи надо жестко отслеживать и наказывать, чтобы ни у кого даже в состоянии там, алкогольного или наркотического опьянения не возникало такой дурацкой идеи.
Угу. Роман Анатольевич, а вот то, что произошло, это свидетельствует о каких-то все-таки наличии религиозных противоречий или, ну, просто не очень умный боец пришел и что-то, мягко говоря, неумное сделал?
Ну, бойца надо сначала освидетельствовать наркологу на предмет того, в каком он был состоянии в этот момент. Если он был в состоянии трезвом, значит, боец из братьев ваххабитов. И разговор с ним будет совсем уже тяжелый. То есть его посадят совершенно точно, причем не обязательно только за это. Наверняка выяснится, что он еще и ИГИЛу деньги переводил, как-то их поддерживал в соцсетях. В общем, это может кончиться не двумя годами от них. А если это просто был наркоман, ну, тогда могут какое-то снисхождение проявить.
Понятно. Спасибо большое, Роман Анатольевич. Роман Силантьев был с нами на связи, член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Российской Федерации. Он говорит, что есть перспектива этого уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело именно по этой статье. Еще раз напомню, что в Элисте произошел конфликт между местными жителями и приезжими борцами из Дагестана. Один из борцов осквернил статую Будды, и на разборке потом приехали жители Элисты. Потом весь этот конфликт еще пришлось улаживать и представителям правительства Дагестана.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В администрации Самарской области прошли обыски в связи с махинациями при подготовке к чемпионату мира по футболу. Об обысках, об этих оперативных мероприятиях сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Информацию подтвердил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин. По данным Хинштейна, представляющего в Госдуме Самарскую область, обыски в Минстрое связаны с махинациями при подготовке к чемпионату мира, который пройдет в 2018 году. В Самаре должен быть построен стадион на 45 тысяч мест в условиях сложного рельефа. Депутат заявил, что власти фальсифицировали документацию на строительство и пообещал еще выложить документы. Правда, в правительстве Самарской области опровергли информацию об обысках, связанных с подготовкой к чемпионату. С нами сейчас на связи Елена Панфилова, она председатель правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть какая-то более подробная информация о ситуации в Самарской области?
Ну, на данный момент мы знаем ровно вот то же самое, что знаете вы. Uh-huh. С другой стороны, наверное, мы знаем в то же время и то, что по ходу подготовки к чемпионату вопросы о рачительном, скажем так, мягко отношении к средствам по строительству, даже по обработке, обслуживанию земель, логистическим работам, вызывали многократные нарекания, в том числе и со стороны официальных органов, не только в Самарской области.
Угу. С вашей точки зрения, какие действия будут сейчас предприниматься? Потому что правительство Самарской области опровергает информацию об обысках. Депутат Хинштейн говорит, что обыски были. Так вот, есть
ну,
или нет?
Должно рано или поздно появиться официальная информация на новостных сайтах или информации правоохранительных органов. Но, в принципе, на самом деле, в наших с вами интересах, поскольку понимание, я имею в виду в наших с вами интересах, как россиян, которые хотят, чтобы нам было понятно, тратились ли деньги целевым образом, шли ли они действительно на строительство, не было ли там действительно этих умопомрачительных перерасходов, о которых так часто говорят. И мы же, в общем-то, не забыли историю Сочи, где значительные перерасходы подтверждались, в том числе даже проверками счетной палаты. Так вот, в наших интересах было бы, конечно, провести проверку всех стадионов, не только воспользовавшись тем, что вот в Самарской области вскрылись такие вещи, а у нас редко бывает, что такие истории являются исключением. Чаще всего они правила, к сожалению. Провести проверку во всех городах, где идет строительство, и посмотреть внимательно на то, как местные власти, как местные, собственно, строительные организации, люди, отвечающие за строительство стадионов, расходуют средства.
А вы думаете, сейчас такой работы не проводится? Или, с вашей точки зрения, когда именно такая работа должна проводиться?
Я думаю, что проводится. Глобально. Я думаю, что проводится. Такая работа вообще-то должна проводиться всегда. И в данном случае как можно лучше, как можно раньше, тем лучше. И я думаю, что сейчас такая работа проводится, потому что на самом деле, ведь ни для кого не секрет, в общем-то, экономическая ситуация, кризис, чемпионат мира, большая история, вопросов по нему существует очень много во многих городах в рамках строительства. Правильно ли выделяли средства, правильно ли выделяли земли, еще на стадии выделения и выбора городов, и выделения земель были большие споры, и любой человек, который интересуется спортом, да и вообще в целом интересуется прозрачностью, знает, что уже звучали многократные вопросы по данной теме там, и в Калининграде, и во многих местах. Uh-huh. Вот, надо это делать как можно быстрее, потому что на самом деле деньги могут закончиться, а чемпионат мира придет, и что мы будем делать?
Ваша организация каким-то образом, ну, как-то усиленно следит за тем, как проводятся вот эти работы по подготовке к чемпионату, или
да,
нет,
мы
ориентируетесь
да.
на официальные сводки какие-то?
Нет, мы смотрели очень внимательно, понимаете, у нас в отличие от правоохранительных органов, которые имеют доступ, могут иметь доступ, да, там мы посмотрели какие-то конкретные документы, данные. У нас нет такого доступа, но мы смотрели прозрачность опубликования информации о тендерах, о выборе подрядчиков по этому поводу, делали исследования. И, в общем-то, что, чего греха таить? В общем-то, с прозрачностью все не очень хорошо. И зачастую информацию найти невозможно, решения зачастую принимаются крайне спорным образом. И, в общем-то, да, главный застройщик и компания «Спорт Инжиниринг», вот они как-то не очень по-первому вообще стремились к прозрачности. Потом стало чуть больше информации, но по-прежнему ко многим тендерам, ко многим закупкам существуют очень серьезные вопросы.
Лена Анатольевна, и вот смотрите, депутат Хинштейн заявляет, что у него есть информация об обысках, что у него есть некие документы, которые он собирается mm-hmm. выкладывать в сеть, mm-hmm. о каких-то фальсификациях, документы фальсифицированные на строительство. А вы каким-то образом, вот ваша организация, она взаимодействует с представителями власти в этом вопросе, или это как-то параллельно идет?
Я надеюсь, что они читают. Понимаете, как, к сожалению, так получилось, что возможности некоммерческих организаций, общественных организаций в сотрудничестве с государственными органами в нашей стране по независящим от некоммерческих организаций причинам, они весьма ограничены. Но, тем не менее, все наши вот такие аналитические документы публикуем, думаю, отправляем во все ведомства. Читают они или не читают, вот это мы не можем этого знать. Но, безусловно, мы мониторим ситуацию, мы смотрим...
Ну, вы работаете параллельно, грубо говоря. Работаете параллельно.
Но это же очевидно, что не только мы. Я думаю, что сейчас также параллельно и внутри государственных органов работают не только следственные органы, но та же самая счетная палата. Они обязаны это делать. Я думаю, что мы много еще интересного узнаем.
Спасибо большое, Елена Анатольевна. Елена Панфилова была с нами на связи, председатель правления Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International. Что касается заявления правительства Самарской области, информация об обысках в Минстрое Самарской области в связи с якобы фальсифицированными документами на строительство стадиона к чемпионату мира не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора. Еще сам Хинштейн заявлял, что Самарское управление СКР, цитирую, почему-то не подтверждает факт ранее проведенных обысков в областном Минстрое, но я категорически настаиваю, что они были. Сам же Хинштейн сообщил, поступила такая информация, что обыски прошли в кабинете министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Подробностей пока не приводятся, судя по инфотасовке на лентах информационных агентств. Была еще информация, которая касалась высказывание министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко. Он заявил, что не в курсе обысков в Минстрое Самарской области, связанных с чемпионатом мира 2018 года.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Спортивную тему продолжаем. Допинговый скандал. На этот раз в Великобритании. Там врач рассказал о снабжении запрещенными препаратами футболистов английской премьер-лиги. Британский врач Марк Боннер на протяжении 6 лет выписывал спортсменам лекарства с содержанием запрещенных препаратов, в том числе гормон эритропоэтин. Его рассказ об этом был снят журналистами Sunday Times на скрытую камеру. Боннер утверждает, что снабжал допингом более 150 спортсменов из Великобритании, других стран, в том числе футболистов Арсенала, Челси и Лестера. Имена игроков не сообщаются. Независимых подтверждений связи Боннера с футболистами нет, отмечает Sunday Times. Сообщается, что среди клиентов Боннера также были участники Тур де Франс, теннисисты, чемпион Великобритании по боксу и участники телевизионного шоу танцев. По данным издания, британское антидопинговое агентство узнало о действиях Боннера около 2 лет. В антидопинговом агентстве сообщили, что не смогли ничего предпринять, поскольку он не связан с каким-либо конкретным видом спорта, сообщает Рейтер. В агентстве пообещали проверить информацию из публикации, ну а в Челси или в Арсенале назвали ложными приведенные в публикациях утверждения Боннера. Министр спорта Великобритании пообещал ужесточить наказание за применение допинга. Джон Уитиндейл подчеркнул, что государство намерено жестко бороться с допингом. Цитирую, поклонники спорта имеют право быть уверенными в том, что они смотрят настоящие честные соревнования и что спортсмены сражаются на равных условиях, приводит Daily Mail слова Уитиндейла. Опять же, я благодарен великолепному журналистскому расследованию Sunday Times, который может помочь пролить свет на некоторые нарушения, сказал министр спорта Великобритании. Резкий рост допингового скандала начался в прошлом году. В августе 2015 года на немецком телеканале АРД вышел фильм-расследование о систематическом применении допинга в легкой атлетике. АРД совместно с Sunday Times получил доступ к результатам 12 тысяч анализов крови 5 тысяч спортсменов. Сообщалось, что спортсмены всех стран, чьи допинг-пробы вызвали подозрения, завоевали треть медалей в соревнованиях на выносливость на Олимпийских играх и чемпионатах мира в период с 2001 по 2012 года. Основные обвинения в систематическом употреблении допинга коснулись российских и кенийских атлетов. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской Федерации легкой атлетики, Московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта. Совет Международных ассоциаций легкоатлетических федераций подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства Российской Федерации в этой международной организации. После этого ЯФ сообщила о создании инспекционной какой-то комиссии, которая будет оценивать ход реформирования федерации. Ну и, естественно, самый громкий из всех скандалов – это Мельдониевый скандал. мельдоний был запрещен с 1 января, но после этого в допинг-пробах многих спортсменов, в том числе и российских, были обнаружены следы этого препарата. Футбольный эксперт Андрей Малосолов с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей Владимирович, вот то, что сегодня опубликовало издание Sunday Times, с вашей точки зрения, это действительно похоже на правду?
Ну, честно говоря, мне трудно судить по одной публикации, насколько все это правдиво или неправдиво, но вполне допускаю, что это может произойти, да.
Каковы последствия?
Если выяснится, что те или иные футболисты принимали запрещенные препараты, и более того, если это выяснится на основе клинических анализов, на основе проб, которые у них будут взяты, то я думаю, там мало не покажется. Я думаю, что будет большое расследование. Возможно, что те или иные результаты матчей будут смотрены. Ну, в общем-то, это, честно говоря, большой прецедент, и такого в таком масштабе не было. Хотя, вот, например, можно вспомнить историю со Спартаком, которого лечили в применении запрещенных препаратов, и в этом признались очень многие.
Ой, Андрей Владимирович? Андрей Владимирович, где вы?
Да, да, я здесь. Ага. Да. У нас был похожий случай, связанный со Спартаком. Но, в общем-то, историю благополучно спустили на тормозах. А в Англии, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Будет очень интересно.
А вот сам факт того, что информация возникает в средствах массовой информации, что информацию эту предоставляет некий британский врач, потом это опровергают или подтверждают. Вот это все-таки... Ну, не может быть какой-то спланированной кампании, например?
Ну, допускаю, что если звезды зажигают, то допускаю, что это какой-то заказ. С другой стороны, нельзя и не отрицать того, что произошедшее возникло благодаря хорошему, настоящему, так сказать, журналистскому расследованию. Хотя, в принципе, зная, да, современные медиа, ну, трудно представить, что вот ради чистой идеи таблоид такой мощный, да, вот это все раскопал.
Резкий рост допинговых скандалов вот уже фиксируется на протяжении нескольких месяцев. С вашей точки зрения, вот это в результате к чему-то приведет? Будут какие-то послабления для спортсменов? Мы даже можем вспомнить мельдониевый скандал, совсем близкий по времени. Или наоборот, будут какие-то ужесточения?
Дело в том, что допинговые разоблачения, они происходят каждый год. Большие допинговые разоблачения. Вспомните, там был гигантский скандал с, так сказать, там на гонках на велосипедах, Вуэльта и так далее и тому подобное. Вот тоже был огромный скандал, и практически каждый год кто-то где-то попадает, да? Бегуны, легкоатлеты, мировые, европейские, да. Здесь, в случае с Донем, там особая история. Мне кажется, что эта история связана больше с конкуренцией, да, и тем, что вот там, скажем, американские фармакологи, они просто подловили нас на вот этой вот истории, посчитали, что распад мельдония занимает не 2-3 недели, как считалось, а до полугода, и, собственно говоря, пролоббировали то действие, благодаря которому препарат, который считался витаминкой для всех наших спортсменов, был внесен в список запрещенных, да. И, соответственно, они практически убили половину нашей легкоатлетической сборной и многих других видов спорта. Везде каждый раз не универсальное, а исключительно индивидуальное расследование проходит.
Спасибо, конечно, большое, Андрей Владимирович. Андрей Малосолов был с нами на связи, футбольный эксперт, прокомментировал допинговый скандал в Великобритании.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток!
На следующей неделе в Москве ожидается заметное потепление. Подробный прогноз погоды от ведущего специалиста Центра ФОБОС Олега Прокофьева.
первый рабочий день существенных изменений синоптической ситуации в Москве не произойдет. Мегаполис продолжит оставаться в тыловой части медленно перемещающиеся циклоны, генерирующие локальные осадки и порывистый ветер. И завтра в столице облачность прояснений без существенных осадков, а по области местами возможны кратковременные осадки. Максимальная температура завтра в городе +5, +7. По области будет от 3 до 8 тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду порывистый. А во вторник в столичный регион окажется в гребне антициклона, который сведет вероятность осадков к минимуму. До температурного фона останется пока в рамках климатической нормы. И в ночь с понедельника на вторник в столице преобременной облачности без существенных осадков. Минимальная температура в городе -1, -3. По области от 0 до -5. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем уже переменная облачность без осадков. Воздух в столице прогреется до +6-8 градусов. По области 4-9. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В среду синоптическая ситуация в столичном регионе существенно не изменится, а благодаря очагу повышенного атмосферного давления еще потеплеет. Днем воздух в столице прогреется до +9-11. По области от 7 до 12. И без осадков. В ночь со среды на четверг столичный регион пересечет теплый атмосферный фронт, который пополнит копилку небесной влаги новыми порциями осадков, а температурный фон при этом продолжит повышаться. В четверг в столице облачность прояснений, местами небольшой дождь, максимальная температура в городе 12-14, по области от 10 до 15 тепла. А в последний рабочий день недели мегаполис попадет под влияние азиатского антициклона, и благодаря южным ветрам на берега Москвы и реки устремится аномальное тепло. И уже в пятницу днем в столице +15-17, по области от 15 до 20 тепла. Ветер южный 4-3-8 метров в секунду. Но в субботу и воскресенье продолжится поступление теплых воздушных масс, и не исключено, что будет побит новый температурный рекорд. Ожидается, что после воскресенья воздух в столичном регионе прогреется от 17 до 22 градусов.
Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Олег Прокофьев. Это была программа «Поток». Ее для вас провела Евгения Волгина. Всем приятного вечера.